Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня в очередной раз мы собрались 28 декабря здесь, в соборном храме Сретенского монастыря, чтобы отметить день представления небесного покровителя нашего монастыря, священномученика Илариона Троицкого, архиепископа Верейского, выдающегося богослова 20 века. Слово «представление» в церковнославянском языке означает перестановка, перемещение. Смерть каждого христианина по верованию нашему и учению Святой Церкви действительно есть переход от временного к вечному. От земли на небо, от земного отечества к отечеству небесному. Гражданство временное обычно не выбирают. Оно даруется нам вместе с жизнью. А гражданство вечное всегда избирает сам человек. Выбирает свободно между небом и адом. Отечество любец. Так звучит по-церковно-славянски греческое слово патриот. Оно означает человека, любящего свою родину, преданного своему народу, готового на жертвы и подвиги во имя его. Вдвойне был им молитвенно нами поминаемый и прославляемый ныне владыка Иларион. Ибо всю жизнь он был готов на личные жертвы и совершал их, совершал во имя двух своих отечеств – России и Царствия Небесного, жителем которого он является уже ровно 81 год. Возлюбив небесное, он с 5 лет, выучившись читать самостоятельно, стал читать в храме на богослужении часы и шестопсалмия. О любви к земному он впоследствии напишет так. Широка, просторна страна родная. Бедна она внешними эффектами, но богата красотами духа. Есть всего одно украшение смиренных селений. Божьи храмы с колокольнями смотрятся в зеркало русских рек. Зайдешь у нас на Липецах на горку, посмотришь на долину Оки, верст на 40 видно вдаль. Слышишь, как несется над рекой пасхальный звон, будто волны новой жизни вливаются в душу, слезы навертываются на глазах. Долго и молча стоишь зачарованный. Став ученым-богословом, монахом и настоящим вождем академической братии, Иларион не утратил своей чистой любви к родине. И ради нее он, обычно снисходительный, спокойный и ровный, возвышал свой голос до самых суровых обличений. В августе 1914 года на всенародном молебне в Сергиевом Посаде он обратился к собравшимся с такими словами. «За последние годы мы все немало грешили. У нас небывалое прежде развращение нравов. Мы, русские люди, грешны пред нашей славной историей. Мы грешны пред памятью и заветами наших предков. Мы грешны пред нашими родными святынями. Мы стали терять страх Божий. Разучились любить царя и родину. Мы привыкли поносить и хулить все свое и родное, хвалить и превозносить все чужое. С приходом новой власти, с приходом к власти людей, которые ставили перед собой две основных задачи, это разрушение исторической России и даже памяти о ней, и уничтожение самого понятия Царствия Небесного в душе человека, Илларион не изменил своей любви. И поэтому уже в марте 1919 года он был арестован и помещен на 3 месяца в Бутырскую тюрьму за агитацию против советской власти и произнесение самвона погромных речей. Чудом освобожденный тогда из-под этой расстрельной статьи, при наречении во епископа 11 мая 1920 года он смело произнесет следующие слова. «Слава Богу за все, что пережито и передумано за эти последние годы бури и смятения. Когда предана есть земля в руце нечестивого, когда русское государство, отделив себя от Церкви Христа, вступило в теснейший союз с синагогой сатаны. В эти годы лишь окрепла моя вера в Церковь и утвердилось сердце мое в надежде на Бога. Господь милосердный да примет душу мою, сию малую лепту, вметаемую в сокровищницу церкви, для употребления на общую пользу. Его малый вклад в эту сокровищницу был виден всем, и друзьям, и врагам. Когда в 1923 году святитель Илларион по благословению святейшего патриарха Тихона возглавил борьбу с большевистско-церковной ересью обновленчеством, в советских газетах того периода упоминаются в основном только 2 имени. Самого патриарха Тихона и архиепископа Илариона. Борясь с ними, власти организовывают в многосотенных залах диспуты под громкими названиями. Вот одно лишь из них. Тихон и Иларион – враги церкви. Секретные агенты ГПУ, которые присутствовали на всех их богослужениях и выступлениях, писали в своих донесениях, что из-за Лариона волна фанатизма прокатилась по Москве, что живоцерковников, так назывались обновленцы, стали выгонять из захваченных ими храмов. Обновленческий епископ Антонин Грановский в надежде, что по его публичным доносам кого-нибудь да засудят, писал регулярно в советских газетах, что Тихон и Иларион подсудимы перед революцией и должны покаяться в жестокости против нравственной правды революционных достижений. Архиепископ Иларион Троицкий, по благословению Святейшего, стал и автором формулы поминания новой власти на богослужение. Когда советы через ГПУ в ультимативной форме потребовали ее ввести, Илларион и составил такое прошение. В отличие от прежней формы поминания царской власти, это новое прошение носило абсолютно общий, безличный характер и не указывала, о чем конкретно надо православным молиться. То ли о благоденствии властей, то ли об их вразумлении и обращении на путь истины. На требование же уполномоченного по делам религии АГПУ Тучкова вставить в прошение о стране российской и властях и я слово «советских» владыка Илларион спокойно возразил, что слово «советских» русское, его нельзя использовать в богослужении, которое совершается на церковно-славянском языке. В результате указ патриарха Тихона о поминовении большевистских властей за богослужением народ церковный воспринял очень спокойно и с пониманием. Прошение, составленное тогда святителем Илларионом, и ныне звучит на каждом богослужении в наших храмах. И благодаря мудрости его составителя мы сейчас с вами можем выбирать, о чем же нам надо молиться. То ли о благоденствии властей, то ли об их вразумлении. Вопрос правильных взаимоотношений церкви и государства всегда волновал архиепископа Илариона. Еще в царском 1913 году он писал: «Государству, братья, не столько нужно церкви, сколько церковь государству. Церковь знает, что она может обойтись без государства. Она пребывала непоколебимо и тогда, когда ее гнало и преследовало государство. Но без Бога, без веры, без совести, без добродетели, одним словом, без церкви, разве не будут всегда колебаться самые главные основы строя и порядка государственного? Неужели не ясно кому-нибудь, что враги церкви и враги государства одни и те же люди?» Летом 1926 года священномученик Илларион выступил одним из составителей. Это видно по некоторым характерным именно ему оборотам знаменитого Соловецкого послания. Послание находившихся в заключении православных епископов, 17 из 24, которые числились в тот год в этом печально известном лагере. В своем обращении к советскому правительству или памятной записке мученики и исповедники, а вместе с ними Илларион, писали: «Церковь не касается перераспределения богатств или их обобществления. Так как всегда признавала это правом государства, за действие которого не ответственна. Церковь не касается и политической организации власти, ибо лояльна в отношении правительства всех стран, в границах которых имеет своих членов. Но церковь не перестает напоминать верующим об их небесном Отечестве, хотя бы жила в условиях наивысшего развития материальной культуры и благосостояния. Церковь, на которую ее вероучением, пишут мученики-исповедники, возлагается религиозный долг проповеди Евангелия всем, в том числе и детям верующим, лишена по закону права выполнять этот долг, между тем, как в школах детям самого раннего возраста и подросткам усиленно внушаются принципы атеизма со всеми логическими выводами из них. Надеемся, что законы об обучении детей закону Божию будут пересмотрены, и останки святых перестанут быть предметом кощунственных действий и из музеев будут возвращены в храмы». Писали они в 1926 году, когда конца и края коммунизму, советской власти видно не было. Время, когда останки святых перестали быть предметом кощунственных действий и из музейных запасников возвращаются в храмы, уже наступило. Верим, что наступит и время, когда во всех наших государственных школах свободно будет преподаваться закон Божий для детей православных родителей. А именно просвещенная религиозность, а не политкорректность, позволяет людям мирно жить друг с другом в одном обществе. Верим, что наша Россия вновь станет великой православной державой, в котором все народы и племена, независимо от их веры и уровня развития, смогут спокойно жить, работать и растить детей. И этого спокойствия в собственном доме дольше всех ждет великий русский народ. Верим мы в то, что приближение этого времени напрямую зависит от наших молитв, не только ко Господу и Богу нашему Иисусу Христу и Пресвятой Богородице, но и к сонму новомучеников и исповедников земли российской, среди которых яркой звездой сияет священномученик Иларион Троицкий, архиепископ Верейский, воин Христов, замученный в большевистской тюрьме за его любовь и верность Родине и Богу, и ставший 28 декабря 1929 года гражданином неба, к которому он шел всю свою жизнь. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Так заповедал нам один из апостолов Христовых. Аминь.